Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Сергей Смагин. Сергей, здравствуй.
Здравствуйте.
Сереж, вот сразу с места в карьер. Я хотела тебе такой вопрос задать. Могу я позиционировать тебя вот перед нашими слушателями как человека, который искал счастье?
Да, можете, потому что на самом деле я искал счастье, и даже скажу, что находил, и в конце концов нашел. Но вы увидите, узнаете, услышите это позже в процессе моей
просто
беседы.
Просто я такой вопрос недаром задала. Много людей таких есть, которые просто на самотек жизнь пускают. И как-то в жизни должно что-то, нечто, оно само по себе появиться. Я знаю, что ты не такой человек. То есть с детства были цели.
Да, у меня было много целей. И я могу начать свой рассказ с того, что какие цели у меня были. Я родился в Воронеже, в деревне. У родителей было много детей, 6 человек, и плюс родители двое, 8. Вот, в деревне много пацанов, и... А я такой человек, что родился у родителей особенный. Почему, я думаю? Потому что я рыжий и конопатый родился. И когда меня дразнили рыжий-рыжий конопатый, мне это так неудобно было. Я так внутри возмущался и думаю, как бороться против этого. Тогда кто меня начинал дразнить, я брал кирпичи навесные, камни, кидал в этих людей, чтобы защититься, чтобы они меня так не обзывали.
Ну, то есть так или иначе уже ощущал, что в силе есть смысл.
Да, я увидел, что сила физическая, она может помочь мне. И тогда я начал заниматься бегом, начал подтягиваться, начал заниматься спортом, я увидел, что это помогает.
Ну, мотивация сильная, там, скажем, тебе 8-9 лет, и ты вдруг решил так себя обставить серьезно, да?
Да, я увидел, что вокруг меня начали люди собираться, они подтягивались, они чувствовали во мне авторитет, и иногда я защищал одних, вторых, третьих, и через это начал потихонечку расти, возрастать и укрепляться в этом. Потом я поехал, школу закончил, поехал в Воронеж, там начал боксом заниматься. 2 года позанимался, 3 позанимался, участвовал в соревнованиях, стал чемпионом Воронежа по боксу. Интересная жизнь была, кулачные бои были. Я видел, что спорт мне помогал выходить, потому что были трудности, были проблемы, и когда вот за счет спорта я выходил...
Ну, я так понимаю, рыжесть уже ушла на второй план,
это
да?
Это уже ушла, потому что много чудес было, и я видел, что это мне помогло. Но хочу обратить ваше внимание, что за счет спорта я где-то утверждался. Искал счастье, и я находил его. Ставил себе цели, и я достигал.
Ну что, важно было все-таки найти это счастье? Почему такая мысль была у молодого
человека?
Потому
что, когда оскорбляют, унижают, такая грусть в душе, это так неудобно, так комплекс, сразу замкнутость. Мне не хотелось быть, мне хотелось быть счастливым, радостным. Я видел, как другие радовались, я видел, как другие имели счастье, и мне хотелось быть интересным человеком, и меня это поджигало. Ну и знаете, что произошло? Меня забрали в армию. В армии я увидел, я себя готовил в армии, потому что мне говорили, что там дедовщина есть, но я так был спортсменом и готовил себя, и подготовил. А ни разу меня не ударили, пытались, и деды там старались на меня наехать, я защищал молодых, и я видел, что это мне помогло.
Сергей, ну я хоть и не спец по армиям, но я так понимаю, сила, она все не решит, все-таки сила личности, это важно в армии.
Согласен,
она уже была,
согласен,
да?
Согласен, но когда физически я укреплялся, я увидел, что и духовно где-то, душевно я где-то стал крепнуть.
То есть личность как-то,
да,
созрела.
Да, личность моя зрела. И хочу сказать, что в армии меня заставляли, даже офицеры заставляли вступить в партию, представляете? Я противился этому, потому что не хотел, чтобы меня кто-то насиловал, кто-то заставлял. Я свободный человек. И когда меня заставляли, офицеры ради меня заставу к бою, я в погранвойсках служил, заставу к бою поднимали, говорили: «Смагин, ты будешь в партию вступать или нет?» Я говорю: «Нет, все равно», и настоял на своем.
Понимал, что это структура,
да,
какая-то.
Да, да. Но в конце концов, когда уже перед дембелью, думаю: «Да ладно, вступлю, ну что там, офицеры нормальные, да ладно, уважу их». И когда я вступил в армию, после этого я там...
Партию.
Партию, да. И когда... Я пришел с армии, меня чуть пораньше отпустили, потому что, видно, на хорошем счету там был. И когда я приехал домой, в Воронеж, вернулся к родителям, то родители начали помогать мне искать, куда устроиться на работу. И мама посоветовала поехать в Москву. И когда я поехал в Москву, мне это предложили, тетя мотивировала меня: «Поедешь в Москву, в милицию устроишься, там... Зайдешь в магазин, масло возьмешь, там же милиция, ты же все хозяин будешь». И она слышала о таких сотрудниках, и меня как-то это двигало, что: «О, свобода, вот так вот».
Вариант успешности.
Вариант успешности, счастье, да, свобода, власть. И тогда, когда я поехал в милицию, устроился, я устроился в ОМОН, отряд милиции особого назначения. Тогда он был второй патрульно-постовой пост, потом ее переименовали, это по массовым мероприятиям, по разным... спортивным мероприятиям, по путчам, и я занимался, продолжал заниматься спортом. Я был спортсменом. Там были соревнования по самбо, дзюдо, рукопашный бой. Я начал в 21 год заниматься самбо, и, представляете, первые соревнования я стал чемпионом почти. Я сразу многие соревнования выигрывал, потому что спортивный характер был, и вера где-то была в спорт, но было много радости и много проблем. Это меня двигало к дальнейшему исканию, к дальнейшему счастью. Например, какие проблемы у меня были? В детстве я терял зрение. Ну, может быть, 10 минут вот так вот. Полностью исчезло зрение и появилось в течение 10 минут. И я в это время думал, как я буду жить, если у меня нет зрения.
То есть ребенок в течение 10 минут стал в экстремальной ситуации уже строить план дальнейший.
Да, я уже строил план и думал, ну, я слышал, где-то рекорды ставят по подтягиванию, а кто-то там много раз подтягивался, рекорды в книгу Гиннесса записали. И я тогда думал, ну, наверное, я вот так буду жить. Тогда начал моргать, может быть, зрение появится, слезиться начал, как-то работать над внутренне над собой. И смотрю, вдруг зрение появилось. Какая радость меня охватила. Я подхожу к окошку, весна, почки только распускаются, солнце светит.
Ну, в общем, живем дальше.
Живем дальше. Дальше, значит, я участвовал в соревнованиях, и у меня позвоночник начал отказывать. До такой степени, что на ногах стоять не мог. Ко мне ребята говорят: «Давай дальше тренируйся, разминайся, соревнования участвуй». Я говорю: «Нет, врачом надо сниматься». Они меня упрашивали, я 40 минут разминался. И дошел до первого места, мы заняли первое место, командное и личное. Я к чему веду? К тому, что счастье я искал. Я не искал ничего, я искал долгой жизни, я искал счастливой жизни и пытался освободиться от разных угнетенных каких-то настроений.
Сергей, а вот когда какое-то сиюминутное достигал чего-то, вот приходил ты к этому периоду и успокаивался? Вот
да
оно уже.
Успокаивался? Нет. Ну, я как сиюминутное, это счастье, слава вот минутное.
Нет, ну вот даже место первое, ну вот достиг.
Достиг.
И?
А я тогда задавался вопрос, а что дальше? И знаете, в моей жизни было много моментов, когда я ставил цели. Например, был такой период в моей жизни, когда я задавал себе вопрос: вот если я буду спортом заниматься, через 10 лет кем я буду, каким спортсменом, вот таким. И я задавал себе вопрос, а дальше что? Тогда я задавал себе вопрос, если я буду сотрудником милиции работать, я буду офицером и дальше, а дальше через 10 лет что? А если я буду возле пивнушки находиться и буду пиво пить потихонечку, что 10, через 10 лет будет? И я вот такие вот моменты
Сергей,
ставил.
Сергей, что тебе милиция предложила? Пришел ты туда?
Милиция мне предложила очень интересную жизнь. Они меня, значит, я был в партии, что-то меня там не устроило, они хотели мне, сказали, что дадут жилье, жилье не давали, я хотел уволиться, они меня уговорили, что там спортом будешь заниматься, я остался там. И буквально проработал 6 лет где-то, 6,5. Меня уважали, я где-то 1000 человек тренировал, весь ОМОН тренировал, вот там были еще тренеры вместе в команде, и я искал все время, как жить хорошо, как жить счастливо, как жить долго. И вот, будучи в этой милиции, я был тренером, самбо, дзюдо, рукопашный бой, тренировал детей, тренировал ОМОН, кроме этого учился в институте физкультуры, кроме этого я еще искал долгой жизни, попутно занимался голоданием, очищением организма, питанием, психологией, йогами занялся, кришнаитом стал. Это все очень такая история. И расскажу один пример. Когда я занимался очищением организма, читал книги академика Шелтона Микулина и пробовал в своей жизни очищать организм. И однажды я 3 дня ничего не ел, ничего не пил, кроме дистиллированной воды, омывал организм. И, выходя на 3-е сутки, занимался это время все время физической нагрузкой, усиленно. И когда я выходил из голодания, выпил 1 стакан сока, который купил в магазине, и вы представляете, он был плохой, прокисший. И у меня сразу отравление организма. Я еле до дома доехал. И я чувствую, что из меня душа начала уходить. Я упал на колени. Дойдя до дома, упал на колени, у меня одна мысль – пей воду опять. И я начал опять очищать организм. 3 чайника кипяченой воды выпил, омыл. И я увидел, что опять восстановилась сила та. И я здесь подумал, что что-то не так.
А с Кришной какой опыт был?
С Кришной был опыт. У меня был знакомый там же в ОМОНе, который был спортсменом, и он мне предложил духовную литературу, потому что, говорит, есть духовная сила. И начал меня как бы вести в своем духовном пути.
Но я так понимаю, что зерно Кришна падало на благодатную почву. На тебя интересовали книги,
меня интересовали веяния. По массажу, по йогам, по кришнаитам начали интересовать. И однажды я пошел с ним на 1 квартиру, там, где поклонялись вот этому Кришне. Там была статуя, такой уголок, и там пищу готовили специально. И однажды, когда я уже начал читать и общаться с этим человеком, я где-то начал посвящаться в это дела. И начал молиться этому Кришне. Но однажды я увидел, что этот Кришна в бассейне меня чуть не утопил, потому что этот дух, который обольщал, я после уже узнал об этом, что это дух-обольститель. И я увидел, что он меня однажды чуть не утопил в бассейне. Это был такой момент. Вот. Никому не советую это пережить, никому вникать в это. Но что хочу сказать. Весь процесс моей жизни, плюс включая милицию, где я искал и находил счастье, и счастье улетало, как птица из руки, вдруг однажды парень один сказал: «Серега, там Библию продают, поедешь и покупать». Почему Библия? Потому что мы в общежитии жили и старались где-то уют сделать в комнате, разные книги, чтобы на стенах было книги,
то есть,
чтобы
приятно. А Библия не самая последняя книга,
да? Тем более Библию я однажды слышал от отца, когда мне было 6-7 лет. Он сказал, что, матери говорил, что Библия – это такая богодухновенная книга, где написано «Конец света». И вот второй раз я услышал уже, будучи в 27,5 лет. Я поехал покупать.
Но я так поняла, что ты не мог пережить этих поражений с голоданием, подвело Кришна, подвел. Я так понимаю, что духовные искания продолжались.
Да, это все время у меня было искание, все время. И я хочу сказать, что оно сегодня есть, и сегодня есть. Поэтому я и продолжу вот этот момент, когда вот этот парень сказал: «Библию продают, поедешь покупать?» Нам дали машину с милицией, друзья.
Это в этом спортивном комплексе Олимпийском, где огромные развалы книжные.
Это было в 90-м году, когда спорткомплекс Олимпийский, там была проповедь, Александр Мени, Виктор Гам проповедовал. Я их тогда еще не знал, никого, ни того, ни того, но я поехал покупать Библию. И когда приехал покупать Библию, смотрю, все закрыто, никого нету. Но рядом, возле спорткомплекса Олимпийский, стоит одна женщина, бабушка, и рассказывает людям о Боге. И вокруг нее 10 человек стоят. Я подошел, послушал, и она тогда произнесла такие слова: «Бог живой, Бог хочет нам помочь». В это время она молилась за этих людей, которые стояли, и раздавала свой телефон. «Если у вас будут вопросы, вы звоните мне, я отвечу». Это она делала. В это время я услышал эти слова, и потом мы отошли от нее, там открыли спорткомплекс Олимпийский, мы зашли туда, были на проповеди, ничего не поняли. Я тогда
То
был...
есть бабушку ты лучше понял?
Но бабушку я лучше понял. Но зато там, в спорткомплексе, я купил Библию. Она тогда еще 40 рублей стоила, для меня это большие деньги были, но мы купили 3 Библии. Приехав домой оттуда... Я, как обычно, что-то примеряешь, когда купишь, рассматриваешь. Я приехал домой, начал рассматривать Библию. И когда я листал, вдруг остановился на одном месте. Написано: «Просите, и дано будет вам». Вы представляете?
Я представляю, Сергей, это как раз было в твоем духе, в твоем стиле. Просить
это
и пробивать.
Просить искать и находить.
Сергей, спасибо. Сейчас небольшая пауза. Для нас и наших слушателей прозвучит песня.
Переплетение дорог, печальный голос тревог, преодолеть я не мог без любви. Любовь я всюду искал, на дне морей среди скал, и вдруг с небес услыхал Бог любовь. Воспоминания птицы, улетайте, как желтые страницы календарей. Воспоминания птицы, не смущайте, святой покой в душе моей. Вечный странник земной, всегда открыт пред тобой. Идти дорогой святой, помоги. И на дороге любви не одолеют враги. Я направляю шаги в небеса. Воспоминания птицы, улетайте, как желтые страницы календарей. Воспоминания птицы, не смущайте, святой покой в душе моей. Птицы, улетайте, как желтые страницы календарей. Воспоминания птицы, не смущайте, святой покой в душе моей. Святой покой в душе моей.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Сергей Смагин. Сергей, у тебя Библия 40 рублей. Вообще такая цена несусветная. Люди получали 80, да?
Да.
Огромная цена, 40 рублей. И как вы с ней разобрались? Все-таки нелегкая книга.
Точно, точно. Но вот что первое я увидел в Библии, это вот эти вот слова: «Просите, и дано будет вам». И вы можете себе представить, я закрыл Библию. Я тогда жил в общежитии на Октябрьском поле, там был ОМОН, отряд милиции особого назначения. Я уже работал 6,5 лет. Я закрыл Библию, закрыл комнату, где я жил в общежитии, закрыл на ключ, встал на колени и сказал: «Господь, если та женщина сказала, что ты Бог живой, а Библия – это твоя книга, и здесь написано «просите, и дано будет вам», тогда я сказал искренне перед Богом, наедине, сказал: «Господь, прости меня, потому что я заблудился в этой жизни».
Подожди, откуда эта глубина?
Я
ты
не знаю.
Ты не читал еще Библию.
Я не читал.
Ты Богу проповедь уже сказал. Вот то, что ты сейчас говоришь, это уже проповедь.
Я вынес то, что было в моем сердце, потому что я столько много искал. И питание, и голодание, и психология, и йоги, и кришнаиты, и слепой был, и с позвоночником проблемы. И друзей вроде много. И на дискотеках столько прыгал, там меня за плясуна считали. Вообще я по 3,5 килограмма на дискотеках оставлял веса до такой степени. На свадьбах гулял, столько много интересного было, но и столько много трудностей проблем.
Зачем это все оставлять было ради какого-то живого Бога и вот этой
потому
книги, которая появилась?
Потому что я увидел, что в институте меня обманывают, потому что я обманывал, они меня обманывали, профессора. Я в ОМОНе работал, знаю, на Петровке был, знал людей, и меня знали, и они меня обманывали.
И полно грязи, и полно
коррупции. И в партии был 6-7 лет, и там обманывали, и я обманывал, и взятки брал, и матом ругался, и разные грехи делал. И однажды меня за взятки чуть не на Петровку не отправили, поймали, потому что меня сдали там. И знаете что? Тогда, когда я начал читать Библию и закрыл комнату и сказал Богу: «Господи, если ты Бог живой, как бабушка сказала, и Библии сказано, просите, дано будет вам», то я сказал Богу: «Господь, прости меня за все мои грехи, очисти меня, но дай мне настоящую веру, потому что я не хочу верить так, как люди верят». Знаете, почему я так сказал? Потому что я проходил мимо храма возле Сокола, православной церкви, храм. Никто мне о Боге не сказал. За все года, сколько я ходил. Вот тогда у меня такие мысли были. И я сказал: «Господи, я не хочу верить так, как люди верят. Я хочу верить так, как тебе угодно». И тогда я сказал Богу пример. Я тогда не знаю, как. Я думаю, что Дух Божий меня вел. Тогда я сказал: «Господь, вот если делаешь табуретку, то надо ее сделать так качественно, чтобы можно было на ней сидеть, иметь покой».
Это ты все Богу рассказал?
Это я все Богу говорил.
О, ты крепко его взял в руки.
И вы знаете что? Не я его взял в руки, он меня взял в руки. И сейчас я понимаю. Я просто высказывал свое желание. Я хочу быть искренним. И далее. Не видел нигде истины. И когда я обратился к Иисусу Христу, к Богу, помолился, это было, наверное, часов 6 вечера, может быть, вот так. Я не помню, что я дальше делал, но вечером лег спать. Утром просыпаюсь и слышу по коридору, ребята идут, сотрудники милиции, кто-то матом ругается. Вы знаете, вот эти слова «грязные», «матершина», оно летит в мою сторону, я слышу это, и я чувствую, что
резануло
в моей душе, как резанет, и я говорю: «Стоп, это уже не мое». И вдруг приходит друг и говорит: «Серега, что ты начал говорить?» Я ему начал о Боге говорить. Он убежал, потом прибегает и говорит: «Слушай, с тобой пообщаюсь, какая-то благодать из тебя исходит». После этого я начал своим знакомым друзьям говорить: «Ребята, что вы делаете? Посмотрите, вы блудите, вы это делаете. Бог же любит вас». Знаете, что произошло? С того момента, как я покаялся, стал на колени перед Богом и сказал: «Господи, дай мне настоящую живую веру», с этого времени Бог изменил меня, освободил меня от грехов, от матершины, от всех других грехов, и моя жизнь изменилась. И сотрудники, с которыми я работал, они увидели это. Да, это дошло до начальства. А я вместе с начальниками грязные дела делал. И тут однажды начальник кадров вызывает меня и говорит: «Сергей, надо там сделать кое-какое дело грязное, нечистое перед Богом». Я говорю: «Слушайте, я больше туда не хочу идти, я буду в мире с Богом». Он мне говорит: «Хорошо, иди». Через 2 дня вызывают меня, собрали консилиум, начальники, полковники, и говорят: «Сергей, ты заболел». Я говорю: «Как заболел?» «Ну, ты, говорит, в Бога поверил». Я говорю: «Ну и что? Ну, ты же про него говоришь». Я говорю: «Ну, вы же говорите про машины, про дачи, про женщин».
А какие это годы были?
Это был 90-й год. И тогда они мне говорят: «Давай к психиатру». Я говорю: «Хорошо, если вам надо убедиться, что я здоров, я поеду». Я поехал к психиатру, психолог говорит, что произошло.
Сергей, а какое право они имели, в общем-то, так лезть в твою личную жизнь? Потому что член партии, потому что в органах?
Я был членом партии и работал в органах. Понятно. И они мои начальства, и я должен был их послушаться, потому что они мне давали работу и зарплату. Я поехал, потому что они должны были убедиться, что я здоров. Я приезжаю к психиатру, он мне говорит, дай Библию посмотреть. Я ему даю Библию посмотреть, он берет, посмотрел и говорит, езжай на работу, работай, никого не беспокой. Я говорю, нет проблем, я никого не беспокою. Еду на работу, работаю, день, другой, третий, друзья-то мои блудят, матом ругаются, сквернословят, сигареты, пьянки. Я говорю, ребята, ну Бог любит вас, ну что с вами, смотрите, вы неужели в ад хотите пойти? Я начал Библию читать, посмотрите, что там написано. Я своим друзьям так говорю, а начальники это слышат. И тогда говорят, срочно психиатру. Я еду срочно психиатру и сказал, если вам надо убедиться, я поеду. Психолог мне говорит, езжай на работу, работай. Я еду на работу, начальники не успокаиваются, уже стыдно им в глаза мне смотреть, потому что они матом ругаются, потому что я знаю про их грязные дела и не соглашаюсь с ними. И тогда они мне говорят, давай мы тебя на обследование отправим. Я говорю, хорошо, если вы хотите убедиться, отправьте. Я добровольно поехал на обследование вместе с, по их желанию, и тогда держат меня больше месяца там, и мой знакомый связист приезжает ко мне и говорит, Серега, звонили из Петровки. Сказали Смагину убрать. И тогда я им говорю, слушайте, сколько вы меня держите? Уже месяц, второй пошел. А мне надо в деревню к родителям есть, день рождения будет праздновать. Они меня выписывают, дают вторую группу инвалидности, нетрудоспособную. Тогда они мне сделали такой диагноз, паранояльное развитие гипертонной личности. Вторую группу нетрудоспособную, нерабочую. И представляете, в этот день выписывают, и было соревнование по дзюдо. И я последний раз в ОМОНе участвовал на соревнованиях под дзюдо, занимаю первое место. В этот день мне пишут вторую группу инвалидность нетрудоспособной, выгоняют.
Сергей, ну вот напрашивается провокационный вопрос. А не проще было перестать говорить об этом, замолчать?
Знаете, если у человека день рождения, и он радуется, то он приглашает друзей, да? Если ребенку купили велосипед или футбольный мяч, то, что он хотел, желал, жаждал, он не может об этом не говорить и не может на велосипеде не ездить. Так как я искал счастья, радости и мира, покоя в сердце, утвержденности в этой жизни, и когда я нашел, я не могу не говорить и не могу друзьям не помогать, если они мучаются. И тогда, значит, что произошло? Они меня отправили, выгнали. И
то
я
есть выгнали из органов,
из органов,
еще и с диагнозом.
И с диагнозом. И, в общем, 6 лет я был на диагнозе. Был диагноз. Пенсионное удостоверение мне по почту прислали, потому что я не брал. На пенсию отправили 6 лет. И когда я ездил на ВТЭК каждый год...
Это молодым человеком совсем?
Это молодым человеком.
Сколько
мне было 27,5 лет, когда я уверовал, плюс 6 лет. И когда они узнали, что я учусь в институте на ВТЭКе...
Параноик.
Да.
Так.
Они говорят, так ты нормальный. Я говорю, я вам каждый год говорю, что я нормальный. Они все время вопросы задавали, а кришнаиты кто это такие, а иеговисты это верующие или неверующие. То есть я их там просвещал, они мне задавали вопросы. И когда они узнали, что я в институте учусь, они говорят, давай, тогда мы тебя спишем, и что ты добровольно отказываешь. Я говорю, я всегда отказывался.
От группы и от
диагноза.
Группы.
И они сняли с меня это. И тогда смотрите, по сегодняшний день я... Вижу, что радость и счастье, которую я искал когда-то, оно находится в моем сердце. У меня бывает много трудностей, много проблем. Я даже были такие моменты, когда я уже уверовал, и Бог действовал в моей жизни. Знаете, каким образом? Я иду и на улице смотрю возле метро «Динамо», 5 человек дерутся моего возраста, плюс-минус постарше 2-3 года. Я подхожу к ним, в моем сердце любовь к ним. Я, ребята, что же вы как собаки живете? Бог любит вас. Они меня тогда окружили, между собой перестали драться, ногами, кулаками там, и окружили меня, взяли за руки, говорят, мы тебе сейчас сделаем. Знаете что? Я чемпион Воронеж по боксу, тренер самбо, дзюдо, рукопашный бой, и я, в принципе, не давал себе, чтобы меня обидели, да? Потому что я всю жизнь шел к этому. И тут вдруг, я уже прочитал в Библии, «Не воздавай злом за зло». «Мне отмщение», так написано в Библии. «Отдай мне эту проблему», Бог говорит в Библии. И в этот момент я еще молодой верующий. Я просто с детской верой говорю, «Господь, ты сам здесь усмотри». Знаете, что происходит? Чудо происходит. Какое? Идет человек со стороны, подходит к ним, ко мне, на них протягивает руку и говорит, «Убрать руки от него». Они поднимают руки вверх, как столбы стоят, и он им говорит, «Убрать руки от него». Я им продолжаю говорить: видите, Бог любит не только вас, и меня, Он меня защищает. Они на меня обозлились: ты что, верующий, мы тебе сейчас сделаем, опять берут за руки. И я в этот момент представляю, сейчас меня будут бить, я буду только валяться, и они меня ногами забьют. И в это быстро все произошло, я сказал: Господь, да будет воля Твоя. Вдруг человек возвращается и говорит: я кого предупредил? Убрать руки от него. Они руки убирают, он мне по плечу хлопает и говорит: не бойся, тебя здесь никто не тронет. Я говорю: я знаю. И поехал в метро.
Сергей, и все-таки еще один вопрос напрашивается. Ни разу ты не сказал вот за эти 5 минут: я страдал за Христа. Вот по-настоящему пострадал. Потерял работу, потерял погоны, звания, получил инвалидность, получил такую... печать сумасшедшего. Но ты ни разу не оговорился: я страдал за Христа. А что для тебя это тогда было? Страдание для Христа или просто новая жизнь, радость?
Для меня это была радость. Почему? Потому что я не замечал вот этих страданий. По идее, я страдал, но для меня это было радостно. И для меня было смущение, что меня выгоняют. Я не понимал, как себя вести правильно. Вот это вот для меня было смущением. Господь, как я должен в этой ситуации повести? Но то, что они меня оскорбляют, унижают, выгоняют, и когда меня выгнали с работы, от меня практически все отказались. Родственники, родной брат заплакал. Говорит: Серега, что-то случилось. Отец сказал: ты что начал...
Но все равно ты понимал, что это не причина, чтобы расстаться вот с тем, что ты нашел сейчас.
Да вы что? А ко мне один майор с другого батальона говорит: если бы ты был в моем батальоне, я бы тебе быстро переделал. А рядом со мной стоит еще один парень, говорит: нет, это уже бесполезно. Знаете почему? Потому что я сказал: Господь, я полностью посвящаю свою жизнь тебе. Почему? В партии нету правды, ложь. В институте нету, в милиции нету, в стране нету, а где есть? И когда я увидел, что только в Иисусе Христе истина, правда, верность, и он сказал, что проси, и дано будет, и я начал читать Библию, и он мне начал показывать свою силу, славу, милость, благодать. Он меня простил за все мои грехи, и я доверился ему, как верный пес.
Сергей, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит еще одна песня, и мы снова вернемся в студию.
Один, тебя не зная, сам ты пришел ко мне, путь мой осветил, открыл дверь рая. Всю жизнь тебе отдаю, в руки твои судьбу я вверяю. Молитву мою благослови, и готов отдать я всю жизнь тебе до конца. Всю жизнь тебе, мой Господь. Много дней будет светел путь, когда со мной ты, дай лишь не свернуть с пути, всюду рядом будь. Услышь молитву, всю жизнь тебе отдаю, в руки твои судьбу я вверяю. Услышь молитву мою, благослови, и готов отдать я всю жизнь тебе до конца. Всю жизнь тебе, мой Господь. Thank you. лет я жил во тьме и бродил один, тебя не зная, сам ты пришел ко мне, путь мой осветил, открыл дверь рая.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Сергей Смагин. Сергей, вначале я не стала вот такие погоны тебе цеплять и представлять тебя так значимо. Пастор церкви «Благая весть». Но сейчас я скажу об этом. Сергей Смагин, пастор церкви «Благая весть».
Вы знаете, пастором церкви я уже несколько лет, и Господь благословил меня быть пастором. Почему? Потому что я думаю, что это его милость прежде всего. Не из-за того, что я хороший, не из-за того, что... Но я вижу, что это воля Божия. Но я на этом не хотел особо останавливаться на своем пасторстве. Я просто хотел сказать, что только что я начал в самом начале, что где я родился, кем я был, каким я был, немножко обрисовал. Потом, значит, как моя жизнь изменилась. Каким образом? Когда я стал на колени, когда я услышал о живом Боге, я много никогда не отвергал Бога. Но когда вот эта бабушка сказала: «Бог живой, Бог хочет нам помочь», а я нуждался в помощи. В какой? Я же искал все время счастье, радость, долгожительство. Я искал сильной, хорошей, счастливой жизни. И я даже ставил себе цель 100 с лишним лет прожить. И какие-то моменты искал, как это сделать. Но вы увидели, как только моя жизнь изменилась в моем рассказе, да? Когда я говорю, меня выгнали, как мне дальше жить? Все родственники отказались практически, насторожились, начали считать меня каким-то не таким. Все сотрудники милиции, все друзья, знакомые отказались. Я почувствовал себя один в этой вселенной. Вы можете себе представить? Столько у меня друзей, знакомых, и все отказываются. Но и верующих я тогда не знал. Много. Знал бабушку вот эту, еще несколько человек, но знал, где есть церковь, где собираются верующие. Я начал читать Библию, начал размышлять над Словом Божьим. И знаете, один момент очень интересный, который поразил меня и дал мне очень хорошую такую поддержку. Что произошло? Однажды я шел в магазин, это где-то после моего покаяния, около месяца прошло, и я иду в магазин в 90-м году, в это время магазинов пустые лавки, там все, ну, пустота была. Я захожу в магазин, и вдруг меня полностью моя душа осознала, что Бог мне все грехи простил. В это время в моей голове мысли такие: «Сергей, тебе Бог все грехи простил». И вы знаете, представляете, моя радостная душа, она была видна через глаза мои. То, что я искал радости, и в этот момент меня так наполнила радость, когда женщина подходит ко мне и говорит: «Молодой человек, что с вами произошло?» Я не понял ее вопрос, смотрю на нее, и как ей ответить? Я говорю: «Слушайте, Бог мне все грехи простил». Я не знаю, что она подумала, и она ушла после моего ответа, но самое-то главное в моей душе, что происходило? «Бог мне все грехи простил». Я такой счастливый, радостный, но в то время меня уже гнали за Христа на работе, в то время уже родственники начали на меня как-то по-другому смотреть. Но я хочу сказать, что если Бог прощает грехи, то душа это осознает. И вы знаете, некоторые говорят, как будто камень с плеч свалился. Вот с меня тогда все камни свалились, потому что я себя чувствовал, как орел на крыльях в таком молодом взлете. Что я хочу сказать? То, что Бог начал действовать в моей жизни, это удивительно. Я рассказывал вам о своей жизни, и сейчас рассказываю. То, что Бог изменил мои мысли. Это произошло в моей жизни. Что Бог дал мне, когда я пришел к Нему, когда я начал молиться, когда я начал читать Библию? Сначала Бог мне дал скорби, страдания, допустил это, да? Я это где-то претерпел. Потом я начал дальше изучать Библию. Бог говорит, я даю радость. Я хочу, чтобы ты радовался. И в Библии написано, радуйтесь, всегда радуйтесь. И тогда я начал дальше изучать Библию. И начал ходить в церковь, общаться с другими верующими людьми. И сегодняшний день у меня знакомых, друзей больше, чем тогда, когда-либо было до той молитвы покаяния, когда я обратился к Богу. Я был в Израиле. Мне купили билеты, сказали, Сергей, езжай на экскурсию бесплатно. Я был в Латвии, я был в Америке, мне купили билеты, сказали, Сергей, езжай. То есть я был в разных городах, странах, я почти что пол России объездил, и все мне Господь дает вот так вот. И когда меня выгнали с работы, я тогда дали мне пенсию небольшую, я на нее жил, изучал Библию, смотрел, как мне дальше жить, как строить жизнь. И однажды мне не хватало денег, я сказал, Господь, мне надо подработать денег. И знаете что? Я начал искать работу. Куда? С пенсионным удостоверением, с группой, которую мне тогда навязали, прислали по почте. Но я начал молиться Богу, Бог мне начал давать работу. Я однажды сказал, Господь, дай мне такую работу, чтобы я днем служил Тебе, ночью спал, чтобы я деньги зарабатывал, учился в институте и преподавал Библию. И Бог мне дал такую работу. Почему я так помолился? Потому что Бог сказал, ночью вы должны отдыхать. Днем служить мне. Но нужны еще деньги. Но нужно работать. И я тогда сказал, Господь, дай. И вы представляете, Бог дал мне такую работу. Я был охранником в одной поликлинике. С утра, с вечера 20:00 до утра 8:00 я был там охранником. Ночью я там спал. Это моя была работа. А днем я был свободен служить Богу. И однажды на меня там нападение было, на этой работе. Там один парень хотел грех совершать, но я не допускал, и он начал с кулаками на меня там, напарник мой открыл ему дверь, ну, там небольшая заварушка была, и тогда мне предложили пойти в церковь «Благая весть» дежурным администратором. После этого меня поставили пастором, служителем, я являюсь преподавателем Библии, я являюсь пастором церкви. Но что хочу сказать, что Бог благословил меня. С того момента, когда я покаялся, он изменил мое мышление, изменил мою жизнь, изменил... Я не был женатый, я женился 42 года, и Бог дал мне двух детей прекрасных, жену. И вы знаете, на сегодняшний день я считаю, что счастье в моей жизни в полноте.
Сергей, вот уже несколько минут ты рассказываешь о том, что Бог тебе дал, но знаешь ли ты, как много людей не приходят к Богу, боясь, что Бог заберет что-нибудь, что Бог забирает?
Я у многих людей знаю.
Что Бог забрал у тебя?
Я общаюсь с людьми, и некоторые боятся, говорят, вот, чтобы быть верующим таким, как ты, или все нужно отдать, от всего надо отказаться. Я всегда людям говорю, неправда. Не верьте этому. Почитайте Библию, там в Библии сказано только одно нужно оставить.
Вот давай сейчас поговорим о том, Бог дает или Бог забирает. А если дает, то что? А если забирает, то что?
А если почитаете Иван Виатан, 6 глава, то, что мне очень нравится, Иисус Христос проповедовал, учил, и многие за ним шли. И когда он начал говорить на одну тему, люди его не поняли и начали уходить от него. Тогда он дает полную свободу каждому человеку. Те, которые остались, он сказал, не хотите ли и вы от меня отойти? То есть Бог дает полную свободу. Но что Бог хочет от человека? Бог хочет от человека одного, чтобы человек отказался от греха.
То есть Бог забирает грех.
Бог забирает грех. И дальше сказано, все свои желания приноси ко мне, и я благословлю тебя. Это написано в Библии, если хотите, можете почитать. Бог хочет от человека, от меня лично, чтобы я отказался только от греха.
Но ты мог бы сказать сейчас, уже с высоты своего положения служителя, что, вероятнее всего, люди, которые не хотят отказаться от греха, поэтому-то они и не каются.
Конечно, потому что они любят грех, они любят эти злые дела. Если бы человек, я даже больше скажу, что люди не любят себя, люди не любят ближнего, люди не любят Бога. Я знаете, почему покаялся? Потому что я любил себя. И я сейчас люблю себя.
И Библия об этом пишет.
И Библия говорит, возлюби ближнего
как себя.
Знаете, почему я покаялся? Потому что я любил себя и хотел долгой жизни, красивой, счастливой. Я искал, не находил.
То есть убогие, пустые люди, которые не любят себя, они никак не могут возлюбить
они не
другого.
Могут. Как они могут? И когда я любил себя, я хотел свою жизнь сделать счастливой, долгой. Но когда Бог показал, слушай, если ты хочешь сам себя спасти и сам себя удовлетворить, сам себя наполнить, ты не сможешь. Попробуй теперь, я предлагаю тебе помощь, то, что бабушка сказала. Бог хочет нам помочь.
Значит, принять Божью помощь – это возненавидеть грех, так?
Возненавидеть неправду и полюбить истину. А что такое истина? Библия говорит, что это Иисус Христос. И когда я начал спрашивать, Иисус Христос, Господь, ты посмотри, у меня проблема, помоги мне. Когда я увидел, что проблема у моих родственников, я сказал, Господь, я здесь в Москве, а родственники в Воронеже, помоги моим родственникам. И вы знаете, я приезжаю через некоторое время в Воронеж, и мне сестра родная говорит, у нее изменения произошли в одном событии. Но я молился об этом в Москве, и Бог ей там помог. Потом я начинаю молиться за других людей, смотрю, другие люди получают помощь. И Бог мне помогает. Другие люди за меня молятся, я о себе молюсь, и Бог помогает. В общем, если вот так сказать, счастье есть. Люди должны радоваться. Люди не могут не радоваться. И если человек не может радоваться и не может иметь покоя, если он не в мире с Богом. Библия говорит,
что... То есть,
что
если это несовершенная радость, она проходит.
Это несовершенная радость. Угу. И в Библии сказано, что только в Иисусе Христе человек может найти покой. Я, может быть, в заключении, мало времени осталось, я хочу сказать, что однажды Иисус Христос сказал, «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Он берет на себя ответственность дать покой. А дальше он говорит, «Научитесь от меня, и найдете покой душам вашим». И сейчас вы сказали, что я пастор церкви. Я как пастор церкви обращаюсь к тем, кто меня слышит. Почитайте Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 стиха. Христос призывает, чтобы вам дать покой и научить вас иметь покой в сердце. А если нет покоя, тогда у тебя проблемы. Если нету чего-то, у тебя нет покоя. Нету радости – нету покоя. Нету денег – нету покоя. Нету жены – нету покоя. Нету чего-либо.
Как дырявый карман, который никогда не наполнится.
Как дырявый карман.
Сергей, спасибо. А я напоминаю нашим слушателям, что в эфире было Русское христианское радио. Программа «Выбор» провела программу я, Наталья, и наш гость Сергей Смагин, пастор церкви «Благая весть». Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Thank you. это белый снег.